Никаких построек не было. То есть здесь был дремучий лес. И как были обнаружены пещеры? То есть некто крестьянин, Иван Дементьев, союзник позже, у нас формировалась фамилия Дементьевы, все понимаете, да, что в те времена, там, в 13-14-15 веке, фамилии такой не было. То есть в лучшем случае у высокородных. Остальные были прозвища, да, зачастую по профессии. Бочкарев, Звонарев, Кузнецов и так далее. Да, либо по родителям. То есть Дементьев сын, позже фамилия Дементьев. Так вот, он рубил на склоне, на Святой Горке, как ее прозвали, лес, одно большое дерево упало, покатилось вниз и с корнем вывернуло другое дерево. И он увидел вход в пещеру. В принципе, пещер здесь много, поскольку везде песчаник, и подземные воды промывают маленькие или средненькие пещеры. То есть никого бы это вообще не удивило. Но удивило Дементьева то, что над ней была надпись «Богом сданная пещера». А вот меня удивляет, что лесорубка грамотная оказался. Мало того, что грамотная, еще и высоковленная. То есть он тут же сообщил в Обсков. А это, простите, 60 километров, тогда это по дремучим лесам. Не сейчас по асфальту на машине. Да, то есть он сообщил в Обсков. То есть и Пскове разрешили паломничество к этим пещерам. А позже один юродивый монах Варлаам из Пскова эту надпись затирал. И она постоянно появлялась заново. То есть что говорил о том, что надпись именно не рукотворная. Но при Петре Первом фасад заложили и оштукатурили. Поэтому пришлось уже сделать искусственную надпись, которая напоминала о старой.
А где примерно была эта
надпись? Мы туда спустимся. Вот. В 1470 году некто Иона вместе со своей супругой и двумя детьми уходил от преследования латинян, как это написано, то есть от католиков, из города Юрьев-Ливонский, бывший русский город-крепость, нынче город Тарту в Эстонии. Вот. То есть от преследования латинян, поскольку не каждый был готов к подвигу мученичества. И правильно они сделали, поскольку ровно через 3 года, в 1473 году, католики добрые, священника Исидора и 70 прихожан, вне зависимости от национальности, исключительно по вероисповедальному принципу, живьем спустили под лед.
Да, слушали.
Под лед живьем.
А за что?
За христианство.
За то, что вы православные, да, схизматики, как они называли. То есть так вот было, да? Но вот этот священник Иоанн вместе с женой решили рядом с пещерами выкопать подземный храм. Это было в 1472 году. И когда они копали храм, было явление иконы Божией Матери Успенской. И вот по этому явлению в Обскове, в иконописной мастерской, они заказали маленькую икону. Это было в конце 15 века. В начале 16 века был сделан большой список с этой иконой, который сейчас и находится у нас в храме. А сама маленькая старая икона находится на горнем месте в подземном Успенском храме. То есть не внутри самого храма.
Где этот Успенский храм?
Успенский, это как бы
проверенный Успенский? Естественно. Почему нет-то, да? То есть Архан Ю Михаил, Михайловский собор, пожалуйста. Ну, Успение Божьей Матери. А какие у нас еще Успения, кого бывают? Вот. Поэтому таким вот образом. Позже, поскольку напали лифлянцы, одно из племен эстонцев, и уничтожили храм в честь Антония Феодосия Киево-Печерских, деревянный на Святой Горке, то пришлось подземный храм выкопать еще глубже, чтобы поместить туда второй престол. Так что в Успенском храме два престола. Основной в честь Успения Божьей Матери и предельный туда глубже в честь Антония Феодосия Киево-Печерских. В 16 веке здесь появляется такой наместник, игумен Корнилий. Игумен Корнилий Псково-Печерский. Вот. Он был из сословной семьи. Он был человек очень талантливый. Он закончил иконописную мастерскую, то есть образование было иконописец в Мирожском монастыре, кстати, в котором сохранились фрески, которые расчистили западные фрески после Петра I, что он приказывал уничтожать, ну, по крайней мере, замазывать. И там обнаружились фрески греческие 11 века. То есть одни из редчайших в мире, тем более в России. Если там побываете, то увидите. Хотя до сих пор этот храм не передан Русской православной церкви, до сих пор это музей. Это внутри Мирожского монастыря. Это в Обской.
Ух ты.
Вот. И поскольку человек он был очень умный и талантливый, чтобы избежать впоследствии нападения, разграбления и уничтожения деревянных храмов,
А мы все прекрасно с вами понимаем, что все-таки русские, славяне больше владели деревянным зодчеством, чем каменным. То есть это южане, итальянцы, греки, армяне, они больше все-таки владеют каменным зодчеством. Но никак не мы. Ну вот. Но, как ни странно, то есть он нашел специалистов, то есть выстроили каменную звонницу, каменные храмы и каменные стены. Плюс организовали переплетную мастерскую, переписную мастерскую, иконописную мастерскую и многое-многое другого. Братья было более 200 человек. Такой братья больше никогда ни при каком по количеству не было.
И сейчас, кстати, сколько?
Это человек 70. Вот. Кто из них средний возраст 40-45 лет? С молодежи почти нет. Я не знаю, я здесь не видел, вот сколько лет я здесь живу, да, то есть как бы, ну, около 100, ну, понимаете, 70 это больше, чем 50, поэтому около 100, понимаете?
Молодец.
То есть то же самое, как говорят, что вот захоронено 8-10, по некоторым источникам 12 тысяч пещер. Простите, кто их считал?
Да.
Даже когда их и считали, не все документы опять же сохранились. Представляете, были войны, был большой мор, вот, как написано было, мор от Ильина дня и до, по-моему, Рождества, что ли. То есть это больше 1700 человек умерло только в самих Печорах, не считая окрестности. То есть что это было, чума или тиф или что. Видите, мор, просто мор и все. Соответственно, этих людей тоже хоронили, но хоронили, возможно, в отдельных пещерах. Также у нас, допустим, при строительно-реставрационных работах была вообще найдена отдельная пещера, вот, в которой были кости молодых людей и все с боевыми повреждениями. То есть это, скорее всего, молодые монахи и воины. Вот, про оружие, правда, ребята ничего не рассказывали. То есть, видимо, все-таки оружие не захоранивали, но было нужно. Вот, поскольку здесь внутри монастыря были свои оружейные склады. То есть позже даже был свой пороховой склад и по хранению ядер. То есть уже перед Петром Первым, и тем более в его времена, вот, когда появился постоянный гарнизон. То есть поэтому вот, построена в 16 веке эта крепость, она до сих пор стоит. Хотя многократно она штурмовалась, разрушалась, реставрировалась. Но в общем и целом то, что вы видите, это практически все, по крайней мере основание и большая часть стен и башен, это 16 век. Вот. Ну, немножко отвлечемся на более поздние
это
времена.
Это прикорнили, правильно? Вот это стены прикорнили.
Все, это корнили, да. Обратите внимание на этот храм, чтобы больше к нему не возвращаться. Может быть, про него я упомяну, когда мы будем в Успенском храме. Храм освящен в 1827 году в честь победы над Наполеоном. Первоначально хотели его осветить в честь Софии, премудрости Божией. Что, по-моему, там первоначально даже и случилось. По одной простой причине. Почему? Граф Петр Христианович Витгенштейн, вернее Витгенштейн, то есть русский немец, полководец, был озарен после молебна, что нужно самому первому напасть. То есть войск было немного, резерва не было. Вот. Но произошло озарение, то есть вот премудрость Божия его посетила, его и русских офицеров, то есть с ним советовался, вернее, с кем он советовался, может, нужно наступать на Полоцк. Именно наступать, причем немногочисленными силами. Но русские офицеры своего главнокомандующего, кстати, он был на тот момент лютеранин, попросили, чтобы взяли Успенскую икону Божьей Матери и с ней прошлись до Пскова на руках. Она весит несколько сотен килограмм по окладе. Вот. И сейчас у нас на крестный ход ее 16 человек минимум носит. Вот, вокруг монастыря. А монастырь по окружности почти километр с 9 боевыми башнями. Вот. Поэтому одну башню снесли для того, чтобы устроить выход за пределы обители как раз вот этого храма гораздо позже. Вот. И отслужили молебен во славу русского оружия. И русские войска освободили город Полоцк. Как у нас некоторые шутят, русский немец на голову разбил французских немцев. Что это значит? Что Витгенштейн разбил на голову баварский корпус Наполеона. Что, когда говорят, что протекция воевала французы, да это неправда. Так же, как Гитлером воевала вся Европа. То есть всякой твари попали. То есть практически все. В том числе и баварцы, которые были разбиты. То есть город Полоцк был практически залит кровью, вот, но освобожден. Вот. И Наполеон дрогнул. То есть его старая гвардия, которые реально были закалены в боях, и наши это понимали, она дрогнула. Они решили, что если так издалека выдвинулась армия, причем для контрудара, то значит за ними стоят какие-то огромные силы. И Наполеон отказался от своего плана нападения на Петербург через Псков, Новгород, Санкт-Петербург. И выбрал другое направление на Москву. Хотя можно было запросто взять эти города. То есть путь был свободен. Но по милости Божьей, по молитвам Божьей Матери, после этого молебна получилось вот такое чудо.
Да, это
и после этого, через некоторое время, военные выделили часть денег и написали список с иконы Успения Божьей Матери и список архистратига Божия Михаила с небесными силами бесплотными. Угу. Слева апостол Петр и Павел, ну, потому что Петр Фрингенштейн. Вот, и дали денег на закладку этого храма. И впоследствии этот храм был освящен в честь архистратига Божия Михаила. Сколько архистратиг, архистратег, то есть военачальник всех небесных сил бесплотных. Так что это, можно сказать, у нас самый молоденький храм 1827 года.
Ничего себе.
Здесь храм 16 века Николая Чудотворца, а здесь была когда-то боевая Никольская башня. И вот здесь был как раз захаб. То есть шлюз, через который пропускали внутрь монастыря. А-а-а. То есть вот эти стены были, но не было вот этой башни. Эта башня была построена при Петре Первом как водонапорная. Там была гигантская дубовая бочка и система водопровода по всему монастырю. Там же все-таки шлюзы тоже Петра Первого были.
Ну, да.
Он выкопал ров вокруг монастыря, насыпал бастионы, то есть плоские холмы, и установил орудийные расчеты, что помогло при нападении шведов. И в 1721 году был заключен Кронштадтский мир, по которому Прибалтика вся отошла к Российской империи. Таким образом. Но вернемся к нашей боевой башне. Дело в чем? Во-первых, вот эти ворота. Здесь преподобно-мученик Корнилий с хлебом и солью встречал приехавшего царя Иоанна Грозного, который спрыгнул с коня и отрубил ему сразу голову без разбора. Да. Почему очень не любил Псков и Новгород Иоанн Грозный за их предательство, измену и прочие всякие махинации, экономические, политические и прочие, скажем честно, да? Вот, это первое, что бы там ни говорили. Все сейчас любят говорить про Веч. Почитайте документы, по крайней мере, копии подлинников тех документов, кто управлял Веч. Если я миллионер, у меня 100 голосов, у вас один голос, у вас вообще нет, вы женщина, да? У вас половинка. Вот и все, вот ваши Вечи, все честное. Новгородская. То есть бояре рулили. То есть деньги. Понимаете, да?
А говорили, что оговорили Корнилия, и он без этого.
И просто, да, Корнилия говорили, что якобы он хочет отделиться от Польши. Извините, а зачем тогда строить стены? Монастырь — это не корабль, чтобы его гнать в Польшу. Вот. Но в порыве гнева царь отрубил голову, а потом уже подумал, что случилось что-то не то, что он даже не спросил, что случилось. А завистливые люди оговорили. Поскольку, понимаете, и с сетой, и с эстонцами жил очень дружно, хорошо, преподобный мученик Корнилий. То есть настоящий христианин был. Плюс талантливый человек, завидовали его талантам. Понимаете, то есть псковская летопись писалась в нашем монастыре, у него Псков. Именно благодаря преподобному мученику Корнилию. То есть собирались документы, все это объединялось, прочее, прочее, прочее. Так вот, в этих вратах что-то озарило Иоанна Грозного, что он поступил неправильно. Он взял обезглавленное тело на руки и вниз пошел к пещерам, то есть где первоначально был монастырь. И поскольку из шеи капала кровь, то эта дорожка была прозвана кровавой. Вот. А уже в 20 веке в этом храме любил служить отец Иоанн Крестьянкин. И однажды, году 84 или 85, когда он выходил и спускался вниз, он попал в траурную процессию 16 века. Он очень удивился. Он обратился к собору старцев, старцы помолились и решили, что мы неблагодарные потомки преподобного мученика Корнилия. Поскольку он строил эти стены, он отстаивал этот монастырь, расписывал, доставал иконы, а ему даже нет престола. И решили, что потихонечку, вызвав московских иконописцев, это сестры были, кстати, вот, потихонечку превратить боевую башню в храм. И теперь это храм преподобного мученика Корнилия. А внизу устроили часовню при отце Алипии, и там находятся иконы его письма.
Идем.